С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Слушайте заключительную часть цикла художественного чтения по мотивам повести писателя XIX века Николая Павлова «Именины».
Он знал, что Александрина не может быть его, но не мог жить без нее. Но был бы несчастнейший из людей, если бы она его не любила. Дни проходили, каждый был для него и горе, и радость.
Дни проходили, каждый был для меня и горе, и радость. Нельзя выразить, что я в это время передумал и перечувствовал. Я торопился жить, у меня не было будущего. Мы давно догадались, что любим друг друга, и все не высказывали этого. Как будто предчувствие останавливало нас обоих. Как будто мы предвидели, что слово «люблю» страшно, что с ним выступят предрассудки, смерть. Оно было целью, до которой я не желал достигнуть. После не оставалось ничего. Я не мог осуществить мечты любви. Так мне хотелось все мечтать, продолжить да нельзя это нерешенное положение двух сердец, не сочинять развязки к этой обворожительной драме. Но как удержаться в границах рассудка и сказать себе: «Ты не пойдешь далее»?
Но дошло, наконец, до объяснения. Однажды он приехал вечером. Они расположились в зале заниматься музыкой. Старушка сидела в дальней комнате за пасьянсом. Глаза Александрины были заплаканы, и прежде чем он успел спросить, отчего, она сказала печально: «Вообразите, я должна ехать от бабушки. Нам должно расстаться».
Я не помню, что я ей тут отвечал. Помню только, что щеки мои пылали, что я держал обеими руками ее дрожащую руку, на которую падали мои крупные слезы. Она вырвала руку, и между тем уста ее произносили клятву, что она никого не будет любить, кроме меня, что кроме меня не будет ни за кем. «Что вы сказали? Кому вы поклялись?» — говорил я, и кровь останавливалась в моих жилах, и туман застилал глаза. «Ах, вы созданы не для меня. Для вас другая дорога. Для вас и любовь, и счастье, и цветы, и весна, и весь Божий свет. Вам ли думать обо мне? Что я? Откуда я?» Александрина заливалась слезами и боязливо, с потупленным взором шептала. Каждый звук был чувство, глубокое, искреннее чувство. «Ах, как она была хороша! Как я был горд в эту минуту! Я увидел новую жизнь, новый свет!» В первый раз отчаяние притаилось в моем бунтующем сердце. В первый раз рассудок перестал мучить меня. Без страха со всем легковерием любви, со всей бессмыслицей надежды я произнес, наконец, свой приговор. Знаете ли, на кого вы смотрите? Знаете ли, кто стоит перед вами? Знаете ли, кому вы поклялись? Я крепостной человек. Я выговорил смело и оробел. Я вдруг почувствовал, что нет более равенства между нами, и выпустил ее руку.
Не так быстро свалился он с лошади, когда персидская сабля разнесла ему череп, как побледнела Александрина и упала к нему на руку. На этой руке, заклейменной турецкой пулей, лежала она. Нежное творение. От одного слова не устояла на ногах. Ему нужно было только назвать себя, чтобы испугать самую горячую любовь. Он без жалости взглянул сперва на ее закатившиеся глаза, на ее помертвелое лицо. Какое-то глубокое презрение к женской слабости охладило его сердце. Он сказал слово, но он был тот же. Куда ж девались красноречивые взгляды? Алые щеки. Это жизнь первой весны, этот яркий цвет красоты и юности. Обморок обидел и его, и любовь. Но едва мелькнула эта мысль, как он вспомнил, что у него на руке лежала милая, добрая, чувствительная Александрина, ангел, осветивший его душу непорочным огнем, источник всех возвышенных волнений его сердца, его единственная мечта, его благородство, его честь, его слава.
На мой крик прибежали люди и бабушка.
Офицер поставил опорожненный стакан, оперся локтем левой руки на колено, положил лицо на ладонь и задумался. Все спало кругом нас. Он просидел молча несколько минут, потом, не переменя положение, принялся опять рассказывать.
Когда я вошел в комнату к Владимиру Семеновичу, он мне сказал:
«Что с тобой? Ты расстроен? Ты верно знаешь?»
Что? Что такое? Ничего не знаю.
Я сейчас от твоего барина. Я предлагал ему, наконец, за тебя 10 000 рублей. Он говорит, что теперь с радостью бы взял, но не может. А не может потому, что, как я узнал, деревня, к которой ты приписан, и ты сам проигранный. Только не отчаивайся. Я думаю, мы найдем средства сладить с твоим новым господином. Хоть сказывает он, человек тяжелый. Куда же ты?
Я пойду в свою комнату спать. Я шел не знаю куда. Вся кровь вступила мне в голову. Вечность страданий уместилась в одну ночь. По-настоящему я откупился тогда от них на целую жизнь и в здешнем, и в будущем мире. Какие-то страшные образы летали перед моими глазами. Кто-то нашептывал мне на ухо про смерть, про мщение. То казалось, что я вижу свадебный ужин, за которым сидит Александрина с женихом, а я стою у них за стулом с тарелкой, и жених приказывает мне: «Петруша, подай воды». То казалось... Тут я засмеялся, но мои губы затряслись точно от судороги гнева. То я вижу моего бывшего барина за столом, на котором лежат кучи золота, бледного, растрепанного. Он держится за пятерку и кричит: «Бейте! Идет остальное, и Петруша ваш! Я его ни за какие деньги не хотел отпускать на волю, но так и быть, бейте!» И пятерка падает направо. Эти отвратительные привидения носились предо мной по широкой Волге. Она бунтовала под моими ногами. Я помню, что я стоял на ее крутом берегу, я смотрел в бездну, я мерил расстояние между жизнью и смертью. Я помню, что я очутился в спальне моего барина. Лампада теплилась перед образами, и первые лучи утренней зари прокрадывались сквозь закрытые ставни. У меня в руке была бритва. Я смело подошел к кровати, с отвагой убийцы отдернул занавес, но, я говорю правду, рука моя опустилась, прежде чем я увидел, что в постели никого не было. Да, у меня не достало бы силы на такое дело. Все, однако ж, я должен благодарить провидение, что он не ночевал дома. Он проигрывал последние и проиграл. Жаль, что мы теперь не можем встретиться с ним. Верно, он предчувствовал, что на земле негде ему спрятаться от меня, и спрятался на 3 аршина в землю. Бог ему судья. Он сделал лучше, что поставил меня на карту. Я стоял у постели. Все члены мои дрожали, холодный пот катился с лица, и язык повторял невнятно: «Злодей, убийца».
Величи душа моя, Господь.
Изнемогая и телом, и душою, я повалился перед образами, но не мог молиться. У меня не было ни одной ясной мысли, ни одного понятного чувства. Все перепуталось, и безумие любви, и ненависть, и унижение, и гордость, и рай, и ад. Я лежал и вглядывался в распятие, стараясь вспомнить, что оно значит. Сердце мое так стучало, что я испугался наконец. Мне послышалось, что кто-то идет. С ужасом вскочил я, спрятал бритву и выбежал из спальни, как Гамлет, преследуемый тенью отца. В передней догорала свеча, и человек, мой собрат, дожидавшийся барина, спал крепким сном. Тут я пришел в себя и отправился домой, но не мог уже успокоиться. Перемена судьбы сделалась для меня необходимостью, воздухом, без которого нельзя дышать. Сибирь, голод, мороз, нерчинские рудники. Я все это перечел себе по пальцам в одну ночь и вывел заключение, что там мне будет лучше. На другой же день я бежал, пригладил волосы, вздел армяк и запустил бороду. Мне хотелось по обычаю русских беглецов пробраться в Одессу, а если поймают, назваться непомнящим родства. Цель моего побега была попасть в солдаты и умереть от своей руки. Когда мне представлялось, что я солдат, то какой-то луч надежды сверкал передо мною, и Александрина являлась тут своей улыбкой. Дома я оставил письмо, что бросился в Волгу. Все дело в решимости. Я решился, и мне стало легче.
Не зная порядочно дорог, Не имея ни малейшего сведения о притонах, где гостеприимные хозяева дают ночлеги удальцам Руси, он бродил как Каин. Голая осенняя земля бывала часто ему постелью, а засохлый хлеб – пищей. Но на последней ступени унижения и нищеты, глаз на глаз с жизнью, которую судьба разоблачила от всех соблазнов и показала ему беспрекрас в безобразной наготе, у него были торжественные минуты. Представьте себе человека без родных, без друзей, без знакомых, словом, одного на земле, только с темным воспоминанием о каком-то голосе, о какой-то женщине. Представьте, что этот человек идет по необозримой степи, смотрит на небо, усеянное миллионами звезд, и поет. Он пел, что певала она. Теперь вообразите себе земскую полицию, уездный суд, душную тюрьму уездного города. Вообразите заклейменные лица и лица, приготовленные, сотворенные для клейма. Это были его судьи, его жилище и его товарищи. Его взяли как беспаспортного и привели к исправнику. Он прежде допроса схватил его за ворот и замахнулся. Но Бог спас их обоих. Блюститель благочиния и порядка, верно, хотел только начать, с чего следует, и постращать его, но не ударить. А он видел уже минуту, как неумытый судья полетит вверх ногами к подножию зерцала. «Не помню родных, не знаю, как меня зовут, не знаю имен, ни городов, ни сел, где проходил и останавливался, не знаю никого и ничего». Вот что отвечал он исправнику и в уездном суде, стараясь смягчить свой голос и принимая вид покорности. Его судили как непомнящего родства и долго судили. Наконец наступил час его искупления. Все на свете кончается, кончилось и его дело. Он был приговорен в солдаты и поступил в арестантские роты.
С чем можно сравнить мой тогдашний восторг? Птица, выпущенная в Благовещение из клетки, преступник, прощенный под топором палача, могли бы вам дать понятие о чувстве, с которым я надел серую шинель. Никому жизнь солдата не представлялась в таких очаровательных красках. Я дышал свободно, я смотрел смело, меня уже не пугала барская прихоть. Я сделался слугою не людей, но смерти. Я знал, что она не выдаст своей жертвы. Тогда открывалась персидская война. Разумеется, меня заметили между моими товарищами, мой голос, музыка внушали участие. Я поверил свою тайну одному доброму начальнику и попал в действующую армию. И у меня, наконец, явилось будущее, поле, штыки. Не раз я целовал солдатский мундир, обливая его слезами. О, благодарность к нему простынет разве тогда, как глаза мои засыплются землей. Томительные переходы, знойное солнце, все военные тягости не подавили моих душевных сил, не отняли у меня ни бодрости, ни надежды. Ни одной минуты я не роптал на мой новый жребий. Я был ему рад до исступления. Он делал меня человеком. Как ребенок повторял я себе: «Ты солдат! Солдат!» И сердце мое билось весело, и смело улыбался я при мысли о своем барине. С каким поэтическим трепетом увидел я в первый раз это поприще, где падают люди не по выбору, а кто попадется, где презрение к жизни может задушить человеческое лицеприятие и поставить первым того, кто стоял последний. С какой отчаянной решимостью бросился я, когда в первый раз услышал дикий крик смерти и победы: «Ружья на руку! Скорым шагом марш!» Мне нужно было выместить на ком-нибудь все происшедшее. Мне казалось, что каждый персианин был моим барином, был ступенью к руке Александрины. После того сражения, где мы под градом неприятельских картеч шли через мост на приступ, распевая песню «По мосту», я получил первую награду — солдатский Георгий. Он был мне дан по приговору моих товарищей.
Офицер перестал рассказывать, но, опускаясь на диван и смыкая глаза, проговорил почти шепотом, сдержала ли она свою клятву. Сальные свечи давно уже были переменены, и лошади готовы. Признаюсь, я досадовал, что поторопился пригласить его к себе. Он казался мне страшен. Я чувствовал невольное отвращение к нему, не умея объяснить причин. Но делать было нечего. Я старался дорогой выведать, кто такой его бывший барин, кто такой Владимир Семенович и кто Александрина. Уверял, что, может быть, дам ему об них сведения, но он не хотел называть никого. Он отвечал мне, что Александрина легко могла забыть его, так зачем же пятнать молодую девушку, которая сама не знала, что делала, которая, вероятно, сохранила доброе имя, если и нарушила клятву. Так после сделался молчалив и во всю дорогу спал. Мы приехали поздно вечером накануне именин жены. Мне сказали, что она больна и легла уже в постелю. Я умирал от нетерпения видеться с нею после продолжительной разлуки, но не решился разбудить ее. Не было счастья, которое бы я не отдал за ее здоровье, за один миг ее покоя. Как она обрадовалась мне на другой день. Заиграл румянец на бледном лице. Запрыгали слабые глаза. Я объявил ей, что привез гостя. Но принять его она не могла и даже не могла обедать с нами, а обещала выйти к концу стола, если силы позволят. Много собралось к нам соседей, которые с большим почтением смотрели на моего офицера. Как он был хорош в мундире, какой мужественный вид, какая стройность, какое выражение в чертах, прекрасные волосы, раны, широкая грудь, увешанная крестами. Все привлекало внимание, все говорило воображению. Только видно было, что он устал от рязанской гостиницы, потому что сначала был чрезвычайно задумчив. Мы обедали довольно шумно, хотя мои соседи не смели очень развернуться при великолепном офицере. К концу стола расшутился и он. Праздник стал веселее, и я послал сказать жене, что мы пьем ее здоровье. В самый развал обеденного пира двери из ее комнаты растворились, и показалась она, еще томная, слабая. Все встали. Я подошел к ней, чтобы представить офицера, но когда протягивал руку, обернулся к нему со словами «Вот моя жена». Он стоял окаменелый.
Я стоял окаменелый, не двигался с места. Глаза мои замерли на ней. Все кричали кругом: «Честь имеем поздравить вас, Александра Дмитриевна, со днем вашего ангела!»
Она сделала несколько шагов к офицеру, но едва успела проговорить: «Я очень рада случаю», как страшно побледнела, подошла к нему ближе, но не договорила. Зашаталась, и, облокачиваясь ко мне на руку, шептала: «Друг мой, мне дурно». Офицер не шевелился, не раскрывал рта и во все глаза глядел на мою жену. Я отвел ее, она упала на кровать и умирающим голосом повторяла: «Напрасно я вышла, я так еще слаба». Думаю, что я посмотрел на нее довольно выразительно. Когда я воротился в столовую, все оглушили меня вопросами: «Какова Александра Дмитриевна? Что с нею?» Напрасно, кажется, она изволила выйти. Мне было не до ответов.
«Я еще стоял тут, все тот же ужасный, как тень в Макбете. Я еще не отвел оцепенелого взгляда от двери, в которую вышла она. Наконец, многие мои подогнулись точно сами собою. Я сел и стал кусать губы. Мертвая тишина продолжалась до конца обеда. После я молча поклонился и пропал. Та, которая поклялась мне. На этом месте моей рукописи нельзя разобрать многих слов, они забрызганы чернилами, по-видимому, от того, что перо было брошено на бумагу.
На этом месте в рукописи нельзя разобрать многих слов, они забрызганы чернилами, по-видимому, от того, что перо было брошено на бумагу.
Я подсмотрел однажды, как плакала украдкой мне тесно с ним под одним солнцем. Мы встретились, оба вместе упали. Он не встал, я хромаю.
Вы слушали заключительную четвертую часть цикла художественных чтений по мотивам повести писателя XIX века Николая Павлова «Именины» из архивов радиоканала «Воскресенье». Всего вам доброго, помогай всем Господь!